Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Основные средства обретения благодати. Слово Божье.
Слава Богу, действительно вечный свет Его учения. Это то, что направляет нас в хождении, в созидании Церкви, во всех решениях, которые мы руководствуемся. Уже некоторое время назад мы начали с вами говорить о средствах обретения благодати. И я надеюсь, вы помните формулировку. Под средствами обретения благодати следует понимать как личные, так и церковные сферы деятельности, которые использует Бог для того, чтобы даровать нам различные благословения. Средства обретения благодати использует Бог, чтобы благословить верующих, однако не следует их рассматривать как средство зарабатывания благословений. Бог дает нам возможность делать что-то, прежде чем Он благословит нас, но не следует думать, что мы зарабатываем таким образом благословение. Все благословения Божии даются даром и исключительно по милости. Никто из нас не может хвалиться, потому что все, что мы имеем, это то, что мы получили, и нет ничего, кроме того, что мы получили. Но тем не менее, прежде чем благословить нас, для того, чтобы мы ценили Божье благословение, Господь требует от нас прилагать серьезные усилия в процессе освящения. Приведу простой пример. Вот представьте, что какому-то человеку, например, вам, Бог дал в обильной мере дар учительства. Это ваша заслуга, что Он вам дал этот дар? Нет, это дар благодати, правильно? Однако для того, чтобы этим даром послужить эффективно, вам следует приложить множество усилий. Во-первых, вам нужно изучить Библию. Вы должны знать, о чем говорит Слово Божие. Вы должны познакомиться с каждой книгой Библии. Вы должны понимать основную идею всего Писания, основные идеи каждой книги. Вам также следует научиться правилам толкования Писания. Вы должны иметь в своем разуме объективные правила толкования Писания. Вы должны их хорошо знать, хорошо понимать и правильно применять. Также вам необходимо изучить богословие, вам нужно изучить доктрины Писания, чтобы их согласовывать друг с другом. Также вам необходимо овладеть искусством проповеди, вам необходимо понять, как готовить проповедь, не только как толковать текст, но уже от толкования вам нужно перейти к самой проповеди, что является еще одной ступенью дополнительной, в которой требуется не менее усердия, а в какой-то мере даже более, чем при самом толковании. Вам нужно научиться готовить проповедь. Также вам нужно научиться произносить проповедь. Вы должны уметь говорить публично. И также вам нужно в этом тренироваться первый раз, второй, и третий, и пятый, и десятый, и сотый, и тысячный. И от каждого раза ваше совершенство будет нарабатываться. Так что смотрите, что получается. Да? Дар учительства – это дар благодати. Но для того, чтобы послужить этим даром, вам необходимо очень много и усердно трудиться. Вот как можно соотнести друг с другом тот факт, что все, что мы имеем, это дар благодати. Однако для того, чтобы ценить эти дары, нам необходимо достаточно усердно трудиться. Также важно отметить, что средства обретения благодати – это не средства спасения. Они не предназначены для того, чтобы мы, читая Библию, участвуя в вечере, наблюдая крещение, участвуя в крещении и так дальше, чтобы мы зарабатывали оправдание перед Богом. Нет, нет, нет. Оправдание – это дар благодати, дар милости, который дается однажды и навсегда, и он абсолютно не зависит ни от какой формы проявления наших усилий. Итак, тема средств обретения благодати очень важна, потому что все проблемы, вот, с которыми вы сталкиваетесь, с которыми к вам обращаются люди, просят помощи, к пастырям, вот все проблемы. У вас есть вообще проблемы? Или вы без проблем сюда пришли? Вот все ваши проблемы, вот я сейчас скажу простую вещь. Вы знаете, люди иногда приходят к пресвитерам или каким-то людям, или мне пишут из других церквей, и описывают свою проблему и ждут, что я какой-то, знаете, секрет открою, ну какую-то тайну духовную. А я такие простые вещи говорю. Нужно изучать Писание, нужно созидать церковь, нужно молиться, нужно участвовать в вечере. Друзья, все ваши проблемы возникают только из-за того, что вы в какой-то мере пренебрегаете средствами обретения благодати. Если бы вы где-то не пренебрегали, то проблем бы не было. Что-то значит у вас неправильно. Или вы не пребываете в слове в достаточной степени. Или не смиряетесь. Или не удаляетесь от негативного общения. Или не принимаете пасторство. Кстати, здесь у нас не указано, но я думаю, это можно еще добавить здесь один момент, говоря о средствах обретения благодати. Принятие пасторства – это тоже важнейшее средство обретения благодати. Потому что люди не могут, не всегда люди могут применить учение. Даже если вы слышите слово, вы где-то в своей гордыне или в глупости, или в непонимании не применяете к себе это слово. У вас такое раздвоение получается. Вы понимаете доктрину, но вы не можете себя применить. И принятие пасторства показывает вам, вам говорят, вот это делай, вот это не делай, вот потому что Писание так учит. Если вы пасторство не принимаете, то, конечно, слово до конца глубоко в вашем сердце не укореняется, и вы остаетесь без плода. Так что все проблемы, которые у вас есть, это проблемы, связанные с пренебрежением средства обретения благодати. Иногда ко мне люди приходят и жалуются. Вот плохо то у меня плохо, с духовным состоянием плохо, со здоровьем плохо. Я им рассказываю, как сделать, чтобы было хорошо. Рассказываю, встречаю через какое время. Ну что, делаешь? Да нет, я не могу. Тут вставать нужно рано, я не могу, а тут я устаю. Ну, в общем, отговорки. И потом эти люди жалуются и говорят, ну вам меня жалко? Я говорю, вы знаете, ну уже не так жалко, как первый раз. Потому что первый раз вы не знали, а теперь вам рассказали, как правильно. А вы не делаете. Раз вы не делаете, вам дальше будет плохо. И никто вам не сможет помочь, пока вы не будете делать то, что говорит Бог. Все проблемы, друзья, все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, возникают у нас только из-за того, что мы в какой-то мере пренебрегаем средствами обретения благодати. И сегодня мы поговорим о ключевом средстве обретения благодати, таком как учение Слову. Почему ключевом? Потому что Слово, Библия, она действительно это тот ключ, который открывает вот путь ко всем благословениям в жизни христианина. Без Слова участие в вечере – мертвый ритуал. Если мы не понимаем значение вечери, если Слово не просветило участие в вечере, не объяснило нам, что это такое, то тогда это мертвый ритуал. Если Слово не просветило наше понимание крещения, тогда это просто плотской чистоты омытия, и не больше того. Если Слово не просветило наше понимание, что нужно быть в церкви и как в ней себя следует вести, тогда, скорее всего, вести вы себя будете здесь как? Неправильно, вы будете завидовать, вы будете ссориться, вы будете обижаться, вы будете вести себя невежливо, вы будете вести себя грубо, и у вас будут проблемы. Слово, оно открывает, это ключ, который открывает вот действительно эту дверь, за которым обильные Божьи благословения, которые мы можем получить, если будем пользоваться средствами обретения благодати в свете библейского учения. Итак, поговорим о Слове Божьем. Слово Божие, оно относится, его можно отнести как к личному средству обретения благодати, так и к церковному. К личному – это когда мы дома изучаем Писание, и к церковному – это то, что мы делаем сейчас, когда мы на различных церковных собраниях познаем слово, библейское учение. Давайте несколько слов скажем и о личном, и о церковном нашем участии в познании Слова. Личное изучение Слова необходимо и ведет к Божьим благословениям. Оно нам крайне необходимо. Когда Моисей умирал, как один толкователь пишет, как же он написал эти слова Иисуса Навина 1:8 и дальше. Ну, приблизительно вот так он писал и умер. Это действительно так. Это вот последние слова его жизни. И он писал, и здесь сказано Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но научайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Какая часть Библии была у Иисуса Навина? Насколько его Библия была меньше нашей? Вы представляете? Ну, вот такая у него была Библия. Вот, это вся его Библия. Ну, чуть-чуть еще я добавлю. Вот, вот так. Вот вся его была Библия. Что ж тут читать? День и ночь, получается, да не отходит. Да тем более Иисусу Навину, представьте, он уже с Моисеем рос. На тот момент сколько ему было лет? Ему было всего-навсего 90 лет. То есть Моисею уже 120 было лет, он уже уходил, умирал, а Иисусу Навину 90, молодой, перспективный, еще 30 лет он мог служить. И, казалось бы, всю жизнь провел рядом с Моисеем, и что он должен дальше сделать? В чем ему будешь успешен? В чем ему нужен успех? Ему следует завоевать землю, к земле уже подошли. Ему следует разделить землю на 12 частей по коленам Израиля. И, кстати, завоюет ли он землю? Он знал, что он завоюет землю или нет? Ну, уже были же даны обетования Аврааму, да? Поэтому, собственно, как бы завоевание земли, ну, уже оно было предсказано, предрешено. Итак, все знаю, точно войду. Хотя сомнения, конечно, были из-за греховности, из-за того, что там великаны были, понятное дело, все это, конечно, держит в напряжении. Но, тем не менее, все знаю, точно войду, слишком простая Библия. Тем не менее, Моисей говорит, день и ночь, день и ночь. Сегодня многие христиане говорят, я иду в небеса, я верующий, я войду в Царство Божие, Библию я уже знаю, или мне достаточно, что мне в церкви проповедуют, но мне зачем день и ночь? И тогда вы можете спросить, я у таких людей спрашиваю, ты что, Иисус Навин? Нет, ты даже не Иисус Навин. Если бы ты хотя бы им был, тебе и то нужно читать день и ночь, а ты даже не он. И совсем не он. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы день и ночь познавать Слово. И смотрите, как это действует. Бог обещал Аврааму землю его потомкам. Бог ведет свой народ, хранит в египетском рабстве, выводит из этого рабства, ведет через Моисея, они подходят к земле, вот уже бразды правления передаются Иисусу Навину. И он должен войти в эту землю, завоевать ее и разделить ее по 12 колен, по числу 12 колен. Но чтобы быть успешным в этом деле, ему нужно пребывать постоянно в Слове. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что написано в ней. Тогда будешь успешен в путях твоих. Если бы Иисус Навин не пребывал в Слове, успех он бы не получил. Хотя все по благодати, обещано еще Аврааму, но чтобы эти благословения получить, необходимо было серьезно потрудиться, изучать Слово, дальше применять, воевать с именем Господа, справедливо руководить народом. Вот так, такой Божий принцип, друзья. Если мы хотим получить благословение, благословение дар благодати, нам нужно усердно трудиться в чтении Слова. Вот если честно, я думаю, что немногие признаются, но если честно сказать, у вас духовные проблемы, у вас проблемы во взаимоотношениях. Ну скажите, вы читаете Библию каждый день? Вы понимаете ее? И многие люди, которые находятся в духовном кризисе, в проблемах, они давным-давно уже пренебрегают личным средством обретения благодати Словом Божьим. Поэтому успешен не будешь. Поэтому будут трудности, неуспех, проблемы, бедствия и так дальше. Личное чтение Писания. Это очень важно. Особенно в библейских церквах такое бывает. Люди видят контраст. Конечно, когда я в церкви, и когда пастырь объясняет текст, он такой богатый, и когда я сам читаю, но это, конечно, не так ярко. И здесь возникает такая у людей проблема. Они говорят, я в церкви слушаю, ну и мне на неделю хватает. Нет, друзья, не знаю, хватает вам или нет, но по вашей жизни видно, что вам не хватает. По вашим проблемам, которые у вас, видно, что вам не хватает. Поэтому вам нужно день и ночь пребывать в учении Слова. В первом послании Тимофею 4:16. Представьте, Тимофей – личный ученик апостола Павла, пастор Эфесской церкви. Ну, ему-то зачем читать день и ночь? Он-то уже все знает. И несмотря на это, Павел пишет в нему: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих себя». Спасение Тимофея, речь идет не о возрождении, он уже был возрожден, речь идет о сохранении спасения. Сохранение спасения – это обетование, которое, по сути, мы имеем еще, это обетование, связанное с избранием. Еще прежде основания мира, тех, кого Бог избрал, Он тех и предопределил, там Он и призвал, и оправдал, и прославил. Поэтому еще до основания мира, кого Бог решил избрать, Он тех уже решил и сохранить, и довести до небес. И это в полной мере касается Тимофея. Конечно, он же был знаком с этой доктриной. Итак, Бог сохранит меня и ведет в небеса, это не моя заслуга. Тем не менее, спасешь себя, я должен прилагать усилия в личном освящении, я должен трудиться, чтобы быть верным Богу. Оправдание – дар Божий. Сохранение – дар Божий. Но Бог осуществляет сохранение, используя наши усилия, чтобы мы ценили этот дар сохранения. Первый псалом говорит о человеке, который день и ночь размышляет о Писании. И о законе его размышляет он день и ночь, стих 2. Активное и правильное использование средств благодати день и ночь человек пребывает в Слове. Не в развлечениях, не в каких-то глупых идеях, не о грехе он думает, не об искушениях он думает день и ночь, как бы их реализовать. Он день и ночь думает о Слове Божьем. И поэтому, третий стих, будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Будет успех. Вы не успешный муж? Вы не успешный служитель? Вы не успешная жена? Вы не успешный работник? Вы не успешный гражданин? Это потому, что вы не пребываете в Слове. Так просто. То есть вы не просвещены Словом в должной мере. Поэтому у вас конфликты в церкви, в семье, на работе. Поэтому вы не дисциплинированный работник. Поэтому вы с деньгами не можете обращаться. Поэтому у вас кредиты. Поэтому у вас запутанное. Вы перепутали всю свою жизнь. Почему? Почему вы так неуспешны? И вы себе это объясняете как угодно. Вы себе это объясняете обстоятельствами, говорите: ну, понимаешь, вот я когда брал кредит, там курс был вот доллара такой, а вот отдаю вот такой. Не будьте так глупы, какой курс доллара? Здесь что-нибудь говорится в первом псалме о курсе доллара? Это только потому, что вы не пребываете в Слове. Вот где ключ, вот где сердце. Не потому, что вас кто-то обманул или что-то еще сделал неправильно. Только потому, что вы не пребываете в Слове Божьем. Оттого вы глупеете и совершаете неразумные поступки, как о неверующих сказано, и от множества безумия своего теряются. Вот так я смотрю на некоторых людей в церкви, они потеряны, дезориентированы в жизни. Потерянное управление семьей, потерянный расход средств, потерянные цели, потому что они не пребывают в учении Писания. Если не изучаете Библию регулярно, ваша жизнь придет к беспорядку, хаосу и придет в упадок. Однако духовно здоровый христианин, здесь еще есть другая проблема. Человек может сказать: я читаю Библию. Есть другая крайность. Они говорят: я в церкви слушаю, мне читать не нужно. Другие говорят: я читаю, там 40 раз прочитал, 50 раз прочитал. А смотришь на их жизнь, тоже прогресса нет. Значит, они читают, это хорошо, но они пренебрегают, значит, церковными средствами обретения благодати, церковным учением. Ведь в церкви должны дать направление, как правильно читать. В церкви должны дать направление, как правильно толковать. В церкви должны дать направление, каковы основные доктрины Библии. В церкви должны избавить от аллегорических подходов и от мистических подходов. Поэтому, если в церкви этого нет, то человек не понимает значения Писания и остается опять без благословений. Церковное изучение очень важно, и оно ведет к Божьим благословениям. В послании к Ефесянам сказано в 4 главе, стих 11-12, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Бог поставил лидеров церкви, чтобы они разъясняли слово. Я иногда, когда только начал читать Библию, или потом, чуть позже, вот у меня был такой период теологических дискуссий с различными представителями различных богословских взглядов, с арминианства, там, кальвинизм или там христологические какие-то споры. Я иногда задавал вопрос: «Господи, ну почему ты Библию, ну как-то так вот запутанно все-таки написал? Ну написал бы ты ее как учебник богословия и написал бы вот как-то так: спасение потерять нельзя, все, кто говорит по-другому, анафема». Или написал бы вот как-то вот такими вот формулировками, такими простыми, легкими. Ну, как-то здесь истории, Ветхий Завет – это истории, биографии жизни. Ну, почему так вот? Я жил в определенной степени, не понимая этого. Но позже, мне кажется, мне стало ясней. Ну, во-первых, это лучшее донесение для нас информации, потому что Бог знает лучше нас, чем мы сами знаем себя. Во-вторых, таким образом, Бог ставит нас в зависимость от учителей церкви. Ведь если бы Писание было написано совсем просто, так что не надо было ничего, никаких усилий для его толкования, тогда бы зачем, что мы здесь все делаем? Расходитесь по домам, дома читайте Библию. То есть Бог ставит нас в зависимость от учителей церкви. Бог учит нас принимать пастырство таким образом. Также Бог позволяет... Бог позволяет людям за их непослушание оступаться, впадать в грех и оказываться в сетях лжеучителей, если они не рассчитывают на помощь церкви, служителей церкви. Также Библия написана вот именно так, как она написана, чтобы мы не были просто прагматиками, но зависели от просвещения Духа Святого. Чтобы молились и говорили: «Господи, Твоя книга велика и непроста, просвети нас Духом, чтобы мы ее понимали». И средство обретения благодати, церковное познание слова, очень важно, потому что здесь пастыри, которые разъясняют слово. Мы с вами читали из 1 Тимофею 4,16, где Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Слушающих тебя. Слушающие Слово Божьего, Слово Божие спасаются, грешники обретают спасение. Это предопределено прежде основания мира. Спасенные утверждаются в спасении и укрепляются в сохранении. Все это взращивает людей, и все это дар благодати. Но чтобы это осуществилось, необходим труд пастырей, разъясняющих слово, управляющих народом и ведущих их путем изменений. То есть это дар благодати, который требует больших усилий учителей церкви, наставников церкви. Вы можете этим пренебрегать, друзья. Но вот я вам скажу точно, что мы уже даже вот уже несколько воскресений закрываем малый зал. Знаете почему? Потому что рассказывают, что пару человек спускаются, и они там сидят просто... Семечки щелкают, ну, так грубо говоря, просто болтают, разговаривают. Это, то есть, получается, здесь есть церковное служение, и средства обретения благодати, общее учение, и люди берут, пренебрегают этим средством, когда они уже пришли, берут и так дерзко пренебрегают Божьим средством обретения благодати. Что же они хотят, каких же они хотят благословений от Бога получить? Они просто сами собирают... себе на голову гнев Господен. Ведь разве можно так дерзко пренебрегать средствами обретения благодати, ключевым элементом, которым является церковное учение? Ведь это вы должны понять, что это очень серьезно. Церковь – это очень серьезно. Бог терпит какое-то время непослушание, но потом наказывает очень строго бывает. Очень строго. Бьет же всякого сына, которого принимает. Так вот раз прошло, и два прошло, и три прошло, а потом получается очень больно, очень хлестко и очень жестко. Таким образом, мы должны быть очень внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. История церкви говорит однозначно. Пробуждение церкви, успех церкви напрямую зависит от отношения к Слову Божьему. Не от красоты церковного здания, не от каких-то других обрядов, ритуалов или музыки там, или психологических элементов. Это все не имеет никакого значения. Там, где есть учение Слова Божьего, есть здоровая церковь. Там, где есть все, что угодно, кроме разъяснения Слова, церкви нет, либо церковь больна и ущербна. Слово Божие – это ключ к здоровому развитию церкви. А если церковь в упадке, если в ней слово не доминирует, вот почему у нас кафедра в центре? Мы хотим показать, что слово здесь доминирует, это основной элемент жизни церкви. А если слово не доминирует, то члены церкви в еще худшем состоянии. Вот кто-то говорит, ну я сейчас в плохом состоянии. Где-то вы пренебрегаете словом. Но я вам могу сказать точно, что если бы вы были в церкви, где вообще вас не учат, я не знаю, у вас, может, там в семье холодная война, но уже была бы горячая война в этом, понимаете? Было бы намного еще хуже. То есть это еще хуже. Вот что следует понимать. Так что если в церкви слово звучит, это главное. Я бы никогда не ушел из церкви, где звучит слово. Чтобы все остальное не имеет значения. Если слово звучит и применяется, это живая церковь. Здоровая живая церковь. Если слово не звучит или звучит, но не применяется, это проблема. Это главное. Вот это главный критерий при выборе церкви. Когда этого нет, члены церкви упадки, семьи в упадке, люди любят мир, мирские соблазны. Либо те, которые... Знаете, в таких церквах, где слово не звучит и не применяется, есть все-таки более стремящиеся к духовности. Но они не так глупо шутят, они вроде как-то посерьезней. Но их духовность, она вырождается в такую, знаете, какую-то либо в крайнюю законность, законничество, либо в какой-то харизматический мистицизм. Их духовность никогда не бывает здоровой, стабильной, разумной, библейской, потому что они не находятся в церкви, где слово доминирует. Жизнь народа Божьего всегда зависит от слова. Пробуждение только от слова. Одно из величайших пробуждений Израиля начиналось так. Неемия 8:8. «И читали из книги закона Божьего внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Разъяснение слова в присутствии Божьего народа – важнейшее средство обретения благодати. Никогда им не пренебрегайте. Я имею в виду не просто не приходить. Конечно, приходите, но я имею в виду бодрствуйте, молитесь. Вы подходите к церкви, вы понимаете, что это не просто... Ну, опять вот я иду на служение, где-то сейчас я вот на лавочке там сяду. Нет, вы должны быть собраны, вы должны быть настроены. Это важнейшее средство обретения благодати. Сейчас Господь будет учить меня через свое слово. Я так внимателен, я так собран, я так молился вечером и утром, я так настроен, чтобы получить обильные Божьи благословения. 100% скажу, даю гарантию, человек, который на личном уровне серьезен к слову и на церковном уровне серьезен, не просто он сидит такой уставший, а сегодня опять о Слове Божьем. Ну, мы же знаем, что Слово Божье – это Слово Божье. Он уже себя изначально настроил на тоску, понимаете? И все, он не питается. Человек, который правильно себя настраивает, который серьезен к учению, он будет успешен и благословен. Кто этого не делает, будет неуспешен. Мы просто сидишь за ними, знаете, и наблюдаешь за их жизнью, как за сериалом, как кино какое-то, знаете, вот там неразумные какие-то актеры, какие-то неразумные действия, какие-то неразумные браки, неразумное поведение в браке, неразумный расход средств, ну все задом наперед. И только, говорит Господь, вы отвергли слово мое, в чем же мудрость ваша? Ну, вы не дерзко так, вы частично отвергли. Что-то к вам долетит все-таки через вашу гордыню, своеволие, что-то к вам долетит, и какое-то вы благословение получите. Ну, не совсем безумствуйте, как нечестивые. Но, тем не менее, вы могли бы жить гораздо более плодотворно и плодоносно, если бы вы были так серьезны к библейскому учению. Вы получили бы благословение. Какие благословения вы получили бы, если бы были серьезны к библейскому учению? Я некоторые уже назвал, так некоторые уже вам показал, но сейчас еще давайте некоторые из них перечислим, поговорим о тех благословениях, которые вы получите, если вы будете не пренебрегать личным и церковным познанием слова. Но первое благословение – это благословение радости, получаемой от роста любви к Богу и созерцания Его славы. Я бы так сказал – благословение счастливого христианства. Благословение счастливого христианства. Счастье от созерцания Бога и Его славы. Библия – это книга о ком? О Боге. Библия – это книга о Боге. Библия раскрывает характер Бога. И вот ветхозаветные истории – это ж не просто истории. Они показывают, как Бог мыслит, как Он действует. Мы недавно изучали с вами историю о Моисее, да, как он, помните, Господь поддерживал народ через Моисея. Это ж не просто эпизод. Это показывает характер Бога, как Он вообще задумал действовать. Бог всегда действует через посредников. Он может служить нам напрямую, посылает ангелов. Может устроить демократию, но тем не менее действует через лидеров церковных. Это его характер. Так вот он так любит, это его сущность, это его природа. И поэтому все истории Ветхого Завета, доктрины Нового Завета, они раскрывают характер Бога, Его сердце, как Он любит действовать, как Он действует, и это характерно для Него. Не просто, если вы будете смотреть на Ветхий Завет, тут так поступил, тут так, вы должны видеть систему и видеть, что Бог всегда так действует. Как Он в Ветхом Завете действовал, раскрывая свой характер, Его характер не меняется, и так же Он действует всегда и будет действовать всегда. Если вы будете изучать Писание, вы познаете Бога, познаете Его характер, Его личность, и вы будете жить с постоянной радостью, с постоянной сладостью от созерцания и понимания этого Бога. Изучение Слова переведет вас из скучного христианства в радостное, восторженное христианство, созерцание славы Божьей. Ну, многие люди из вас видели океан по телевидению, там, слышали, читали о нем. Но если бы вы сейчас, вот в это мгновение раз, и оказались на берегу Тихого океана во время шторма, это очень впечатляющее зрелище, очень впечатляющее. И так, если бы я вам рассказывал сейчас об океане еще таким монотонным голосом, кто-то, возможно, из вас бы и задремал. А если бы вы увидели это все, я думаю, вы были бы очень бодры, впечатлены и эмоционально захвачены. Вот точно так же и здесь. Пока вы слышите что-то о Боге, ну, Бог, ну, вот так, это с моей жизнью не соприкасается. Но когда вы будете изучать Слово и познаете его глубже, и увидите применение этого Слова в своей жизни, то личность Бога станет для вас такой реальной и такой восхитительной, что вы всегда будете жить с внутренней радостью, внутренней сладостью от понимания характера и сущности Творца Вселенной. Это благословение, которое вы получите. Не будет рутины в служении, не будет рутины в хождении. Библия перестанет быть рутиной. Это перестанет время, сейчас я буду соприкасаться с Богом, с Его характером, с Его Словом – это совсем другой подход. Но если вы не привыкли трудиться над Словом, то первое время вам нужно будет преодолевать свою лень, свое эго, прежде чем вы доберетесь до этой сладости богопознания. Второе благословение – это благословение победы над искушениями. 1 Петра 2:2. «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вы видите рост, духовный рост от слова. Псалом 118, стих 11. «В сердце твоем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою». Слово защищает от греха. Вы грешили на этой неделе? Согрешали? Безусловно. Если у вас согрешение, которое наиболее расстраивают вас, наиболее расстраивают Бога. Может быть, у вас есть какой-то грех, который вы не можете победить долгое время. Может быть, у вас есть искушение, которое угнетает вас на протяжении нескольких лет. Никакой энкаунтер не поможет. Никакого секрета нет решения духовных проблем. Пребывайте в учении Писания. Пребывайте в Слове Божьем. Читайте Писание дома, изучайте христианские книги, разъясняющие Писание, и пребывайте в церковном собрании, где разъясняется Слово Божие. И вы избежите многих греховных последствий. Один мой знакомый пренебрегал Словом Божьим, и, обольстившись богатством, он попал в такую долговую яму, в результате этого не только потерял служение в церкви, потерял работу, собственную семью, жена от него ушла. В общем, жизнь пришла к полной катастрофе. И причин, если начать рассуждать, он сейчас вам много расскажет причин. Там будет и курс доллара, там будет и политика, и экономика, и обман, и правда, и верность, и неверность. Это все вторичные причины, их много, но первичная причина одна. Человек пренебрегал учением Писания. Он пренебрегал учением Писания. И в этом ключ, в этом главная проблема. Хотите побеждать грех и жить благочестиво? Не пренебрегайте словом. Кто-то скажет: подожди, но иногда церковные лидеры, те, кто вроде бы проповедует и читает Писание, и там библейским консультированием занимается, иногда они впадают в грех. Как же так? Они же вроде бы со словом соприкасаются постоянно. Почему же они грешат? Неужели средство обретения благодати не работает? Ну, все мы согрешаем, безусловно, но они, некоторые даже приходят к падению. Происходит это вот почему. Римлянам 2:21. Здесь простой вопрос есть. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Можно прийти в такую точку, когда вы просто для кого-то проповедуете. Вы можете сейчас слушать для кого-то. Вы можете сейчас прийти и дома учить своего мужа или свою жену. Вы можете учить еще кого-то. Но не применяйте это слово к себе. И поэтому здесь такой обман возникает. Вы вроде бы и в слове, а результат такой, как будто вы вообще без слова. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Для того, чтобы иметь благословение от познания слова, благословение победы над грехом, это слово следует применять к своей жизни. Третье благословение жизни в слове – благословение брака, устроенного по слову. Только слово от Бога может научить, как жить в браке правильно. Потому что это слово от того, кто устроил брак. Никакие книги, не основанные на Писании, психологические советы вам не помогут. Когда семейная жизнь превращается в прифронтовую полосу, а я вам могу сказать, что практически у всех молодых людей так, а у некоторых и немолодых, кто не изменился, практически все семьи, христианские семьи, которые несерьезны в познании слова, а таких большинство, они живут в постоянных конфликтах. Постоянных конфликтах. Постоянных. Постоянные ссоры, и ссоры, и ссоры, и ссоры, и ссоры, и ссоры, и нет конца. Нет конца амбициям, нет конца страстям, нет конца похотям, нет смирения, есть гордыня. Он царь, а она богиня. И можно много причин говорить. Вот ее неправильно мама воспитала, а его неправильно там родители воспитали. Или у него там одно было общество, у нее другое. Или он из одной страны, а она из другой. Это все детали. Но ключ всегда только один. Люди пренебрегают словом. Духовно зрелый христианин, если даже он вступит в брак с очень незрелым человеком, мягко выражаясь, это пауза была, я подбирал слова, с очень незрелым человеком, он сможет жить мирно. Он уступает, он прощает, он не ищет своего, он ни за что не борется, ни за что не борется. Я имею в виду из второстепенного, земного, мирского. Конечно, в том, чтобы не впадать в грех, здесь он тверд. Во всех остальных вопросах он уступает. Вот придите сегодня, этот библейский принцип примените. И в течение дня во всем уступайте своей жене, во всех второстепенных вопросах, а вы своему мужу. И знаете, где у вас будет конфликт? В той точке, где вы перестанете уступать. Вот там, где вы начнете свое «я», там начнется конфликт. Пока будете уступать, будет мир. Так устроена жизнь. И всему этому учит Слово Божие. Но так жить нельзя, все время уступать. Вы можете сегодня уступать, а завтра вы забудете, что надо уступать. И послезавтра забудете. Поэтому нужно постоянно пребывать в Писании. Оно тонизирует вас правильно, ваше сердце и ваш разум, чтобы вы постоянно напоминали себе. Оно учит смирению, оно учит не искать своего, любить, прощать и так дальше. Так что трудности вашего брака связаны с тем, не с тем, что вы не на той женились. И трудности вашего брака связаны не с тем, что вы не за того вышли замуж. Трудности вашего брака связаны с тем, что вы не питаетесь словом. И брак вас не станет лучше. Вы думаете, вот когда она начнет делать, тогда и я. Или когда он, тогда и я. Этого никогда не будет. Гордыня никогда не уступает. Никогда не покоряется. Когда вы начнете жить Писанием, смиряться и уступать, тогда будет результат. Только тогда. До этого ничего доброго не будет. Вы можете часами разговаривать с пресвитерами, библейскими консультантами, но если вы пренебрегаете словом, за вас они не проживут. Жизнь не проживут за вас. Благословенный брак у вас будет, если вы будете пребывать в слове. Четвертый результат изучения Библии – благословение жизни в истине. Как мы читали, Ефесянам 4 глава, стих 11-12, пастыри учат истине, и 14 стих, и мы больше не младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Мы возрастаем в любви и так дальше. То есть, пока вы не пребываете в слове, вы, скорее всего, живете в какой-то лжи. То есть, все люди, которые не пребывают в слове, живут во лжи в какой-то. И даже вы пребываете в слове, вы все равно в какой-то лжи живете, только в меньшей степени. В абсолютной истине мы не живем, потому что мы имеем неискупленную плоть, она все время нас обманывает. Ну, понимаете, ну, приведу пример простой. Ну, вот вам, я вот сейчас вам только что говорю, вам нужно уступать, прощать и любить. Это истина. Вы начинаете это делать, на вашу доброту вы видите какую-то негативную реакцию, и вы тут же говорите, вот пока она не уступит, я не уступлю. Это уже ложь. Вы уже вот в этой степени вы уже живете во лжи, и эта ложь производит у вас конфликт. То есть все время, чем дальше вы отходите от Писания, вы уже начинаете жить в какой-то лжи, а ложь ведет вас к проблемам, к падению, к катастрофе. Люди, неутвержденные в доктринах Библии. Если пойти в церковь, где не проповедуются доктрины Писания, где Библия не разъясняется, там просто, вы знаете, ну просто диву даешься, в каких только страшных вещах люди не живут. К ним и дьявол приходит, и Бог приходит. За одну ночь по три раза Христос приходит, четыре раза дьявол приходит. Там такие вещи интересные происходят. Они там и летают, и взлетают, и перемещаются, и в ад не сходят. Потом этот с кафедры рассказывает. На следующее воскресенье в рай возносится, потом опять в ад. И люди живут во всей этой лжи, во всей этой глупости. Они зарабатывают себе спасение. Они там странные вещи делают. Это все несчастная жизнь. Но если вы будете пребывать в слове, вы будете иметь благословение жизни в истине. Это такое счастье. Вы думаете, что вы будете счастливы, когда вы разбогатеете и перестанете работать? Нет, друзья. Счастье – жить в истине. Вот вы пребываете в истине и поступаете по истине. Это такое счастье. И жить во лжи – это уже наказание. Человек, когда переходит в церковь, где не звучит истина, он уже ведет себя к катастрофе. И дальше вся жизнь его – вот такой клубок заблуждений, глупости, потому что он отверг Слово Господне. Пятый результат благословений – познание Слова, благословение работы ради славы Божьей. Слово Божие учит трудиться ради прославления Господа. Многие люди ненавидят свою работу. Потому что главный мотив их труда неправильный. Они трудятся ради денег, ради человеческой власти, славы, карьеры. Основной мотив христианина – слава Божия. Какая бы ни была работа, какая бы ни была, пусть даже самая тяжелая, если пребывать в Слове и изучать Писание, то вы можете научиться наслаждаться этой работой, прославляя Христа. Успех приходит только к тем работникам, которые наслаждаются своим трудом. Это касается и служения. Вы должны наслаждаться служением в церкви. Вы должны получить от этого радость и удовольствие. Если вы не получаете радости, если служение для вас рутина, вы не будете никогда эффективны. Вы мучаетесь, Богу ваше поклонение вообще не нужно. Уж мученики ему не нужны, там, где есть величайшая привилегия. Поэтому успешный труд и бизнес, и в церкви служение, только когда вы пребываете в Слове и с правильными мотивами подходите к этому труду, радуетесь и ему как возможности прославить Бога, и это приносит результат. Даже неверующие люди изучили всех успешных миллионеров там последних 10 лет, и у них у всех одна отличительная черта. Они все работали не ради денег, а ради того, что получали удовольствие от самого процесса. Все. Они получают удовольствие от процесса. Те же, кто работает ради денег, они, как правило, не поднимаются выше среднего класса. Потому что, чтобы достичь успеха в своей работе, нужно наслаждаться. Вот вы заходите в кафе, а там не очень чисто, не очень красиво, сумасшедшие цены, агрессивный кассир, неадекватный официант. Они хотят денег, а денег нет, и не понимают, почему. А если бы они получали наслаждение от своей работы и пыталась сделать приятно людям ради славы Божьей, то там были бы адекватные цены, там была бы чистота, там был бы добрый кассир и дружелюбный официант. И вам бы туда захотелось прийти второй раз. А так вы больше туда второй раз не придете. А они не поймут, почему работа не идет. Так устроена жизнь, друзья. Если вы с неправильными мотивами подходите и не наслаждаетесь делом, которое дает вам Бог, то вы будете вот таким агрессивным кассиром, неадекватным официантом, и к вам больше не придут. И дело ваше заглохнет, а вы будете ссылаться на вторичные причины. А первичная причина – это то, что вы не просвещены словом и трудитесь с неправильными мотивами. И последний, шестой результат изучения Библии – благословение созидания церкви. Созидать церковь – это счастье, это благословение. И только изучая Слово Божие, можно понять, как устроена церковь, как она управляется, что в ней главное, что второстепенное, какие требования Писания предъявляет к служителям и ко всем, и влиться в процесс созидания церкви, и наслаждаться. И если вот по-честному подумать, как горька жизнь тех, кто живет, не созидая церковь. Это просто эгоисты, они живут просто этим веком. Они даже более несчастны, чем коты. У меня возле дома живет несколько котов. Я смотрю, они достаточно блаженны. Но вся их жизнь сфокусирована вот на этом земном. Собственно, им нужно поесть, и все проблемы их решены. Ну, думаю, ну как же несчастно, когда человек, который превращается в кота. Вот кот может быть счастливым, а человек нет. Если вы живете просто ради удовлетворения своих физических нужд, вы как кот, и когда вы их удовлетворите, вы как кот счастливым не будете. Ваша жизнь будет пустой, горькой, бесполезной. Вы начнете понимать, что для счастья этого недостаточно. Сколько бы вы ни зарабатывали, на каких бы курортах вы ни отдыхали, какими бы вещами, одеждами, автомобилями, домами, квартирами себя не окружали, вы еще попробуйте окружить с вашей недисциплинированной жизнью. Скорее всего, там ничего толку не будет. Но даже если сможете окружить. Если вы не посвящены созиданию церкви, вас ждет только горечь, разочарование от пустой жизни, посвященной временному, тленному. Это жизнь непосвященных Библии. Потом они начинают выпивать. Алкоголь выпивать. Сегодня в Америке иванских церквах, русских иванских церквах, молодежь, среди молодежи это большая проблема. Пьют. Это и в России люди пьют и пьют. Пустая жизнь. Вот он приехал в Америку, вот он не голодный, вот он взял дом в кредит на 30 лет, машину на 20. Вроде все, к чему стремился, здесь в Советском Союзе не имел, там имеет. И в результате этого он просто несчастный человек. Горечь, в душе пустота. Что делать? Пьет, чтобы легче было. Выпьет легче. Потом превращается в алкоголика. Потом это узнают, их отлучают от церкви. Вот так люди пытаются себя искусственно радовать, когда жизнь пуста, нет изучения Писания, нет радости созидания церкви. Личное и церковное изучение слова является основным средством обретения благодати. Все остальные благословения зависят именно от него и регулируются словом. Через изучение Писания Господь дарует вам обильные благословения. Благословение радости в Боге, благословение победы над искушениями, благословение брака, устроенного по воле Божьей, благословение жизни в истине, благословение работы ради славы Божьей, благословение созидания церкви. Друзья, очень ответственно, собрано и серьезно подходите к личному изучению Писания, регулярному ежедневному изучению Писания и к церковному изучению Слова. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!